Дорогие братья и сестры, 19 августа вы уже всходили на гору Преображения. Как раз этот праздник совпадал с воскресным днем. Вы много слышали. Но вот по нашему плану именно в это воскресенье мы опять должны взойти на эту гору. Евангелие от Луки, откроем 9 главу. Евангелие от Луки, 9 главу. Вы помните, что накануне праздника Преображения у Христа состоялся серьезный разговор с учениками о вере. Они исповедали Ему свое серьезное убеждение в том, что признают Его за Сына Божьего. И вот после этого чудесного исповедания Господь стал открывать ученикам Своим истину о том, что Он пострадает, и пострадает очень тяжело, что Он будет отвергнут всеми людьми, но однако же воскреснет. И ученики поняли, что вера в Иисуса как Мессию может им дорого обойтись. И Господь даже им сказал следующие слова: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Посмотрите, какие суровые, необычные слова. Себя отвергнуть, взять крест. И, конечно, это все озадачивало апостолов. А ради чего, собственно, стоит брать крест? Ради чего стоит быть ненавидимым всеми людьми? Ради чего стоит лишиться всех земных удобств? Где эта высшая цель, ради которой стоило бы принести все эти жертвы? И вот ответы на эти вопросы ученики получили, но получили их на горе Преображения. Не только ученики, но мы с вами, и особенно члены церкви Преображения, мы тоже получили этот ответ. Итак, давайте мы прочтем Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 стиха. И здесь мы с вами увидим ответ на вопрос, почему нам стоит нести крест. «После сих слов дней через 8 взял Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Ильи», и не знал, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели». Итак, в этом событии мы найдем с вами, по крайней мере, три причины, ради которых нам стоит нести крест, то есть переносить насмешки, испытания, скорби, смирять себя, отказываться от своих прав, ибо все это и включается в понятие крест. Первая причина. Нам стоит нести крест, поскольку нас ожидает славное небо, где нам будет необыкновенно хорошо. Посмотрите, когда лицо Иисуса просияло неземной славой, когда оно стало неописуемо прекрасным, когда рядом с Иисусом оказались еще очень известные авторитетные личности, как Моисей и Илья, тоже удивительно прекрасные. Ученики поняли, что они принадлежат к этому великолепному миру славы. И передать сейчас вот эту славу человеческий язык не в силах. И нам очень важно почаще мечтать о небе, как о месте необыкновенной славы, о месте, где нам будет очень хорошо. Именно это придаст нам мужество справляться с нашими жизненными проблемами. Именно это и утешает наше сердце. Вы знаете, что мы живем в мире непростом. Если Христос в свое время назвал своих соотечественников родом прелюбодейным и грешным, то что же мы должны сказать о нашем 21 веке? Апостольские слова из послания к Тимофею, второе послание Тимофея, 3 глава с 1 по 5 стихи, актуальны для нас. Они описывают время, в которое мы живем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». В чем тяжесть этого времени? В том, что экономические условия будут сложные? Нет. Апостол говорит, что нравственные устои будут поколеблены. Нравственное состояние людей будет ужасным, и это создаст тяжесть для жизни, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Человек сконцентрировал на себе самом. И вы посмотрите, стоило только объявить о том, что Сочи удостоились звания столицы Олимпиады 2014 года, как тут же цементные магнаты подняли стоимость цемента до 400 рублей за мешок. Они решили подзаработать на этом. И они не думали, что, и не хотели думать, что это повлечет за собой цепную реакцию вздорожания всей жизни. Это вырастет стоимость строительства жилья, это вырастет квартплата, это вырастет электроэнергия, транспорт и все остальное. Для этих людей, которые буквально не знают, что делать с деньгами, для этих людей не существует такого понятия, как бедные люди, нуждающиеся люди. Они не думают о том, что кто-то получает пенсию всего лишь в 1300 рублей. Они не думают о том, что у многих людей нет средств, чтобы оплатить свое жилье и оплатить лекарства, оплатить лечение. Таков наш век. Знаете, я видел, вот когда находился в отпуске, в лагере, корейские христиане показали такую сценку, будто бы одному человеку стало очень плохо, и он своим родственникам говорит: «Скорее позовите ко мне депутатов». Они говорят: «Вам, может быть, надо священника позвать, может быть, проповедника». «Нет, нет, не нужно никого, ни жены, ни проповедника, позовите мне двух депутатов». Нашли этих депутатов, и вот они справа-слева встали, и этот умирающий человек говорит: «Я очень плохим христианином был, мне не удалось Христу подражать во многих-многих вещах, и вот я решил хотя бы в этом мне суметь подражать Христу. Он среди двух разбойников умер, вот и я хочу умереть среди...» А кто-то скажет, что вот эти тексты о развращенности, которые я прочитал, их и 100 лет назад цитировали, и 200 лет назад, и 500 лет назад. Да, дорогие друзья, всегда была развращенность, всегда были люди, о которых мы прочитали, самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные и так далее. Но никогда еще мир не подходил к черте Содома и Гоморры. Это уже последний предел, дальше которого будет суд. Весь европейский мир признал грех Содома и Гоморры за нормальное. И попробуйте сказать что-то против этого, вы окажетесь в тюрьме на 4 года. Что нам ожидать уже? Дорогие друзья, и вот мы живем именно в этом мире. И когда мы видим эту распущенность, эту жестокость, эту несправедливость, разве не начинаем мы тогда мечтать о небе? Разве мы не понимаем, что все человеческие усилия построить справедливое общество обречены на провал? К сожалению, не только этот мир. Но даже и церковь не всегда являет образец чистоты и истины. На днях я прочитал в газете проповедь священника, православного священника Якова Кротова. Вот что он писал: «60-летие атомных войск России отмечено было молебном в храме Христа Спасителя. Серафим Саровский был назван покровителем атомных вооружений. Проведение такого молебна вызвало больше возмущения у неверующих людей, чем у христиан. Поведение церковных лидеров ужасно. Ужасно то, что если следующим президентом будет баптист, такие же молитвы будут возносить баптисты, будет католиком, атомную бомбу будут освящать католики. Но я думаю, он, наверное, перегнул насчет наших братьев. Мы никогда не освящали оружие на протяжении всей нашей многовековой истории. Кажется, весь мир перевернулся вверх дном. Радоваться нечему. Если даже в церкви мы не всегда найдем достойные примеры для подражания. И как тут опять нам не вспомнить о небе? Одно остается – к небесам я поднял свой взор. И вы знаете, небо является нашим единственным утешением, нашей единственной радостью и нашей верной целью. В Священном Писании мы найдем 5 интересных характеристик небес, по крайней мере 5. Возможно, их больше мы можем найти. Но Христос называл небеса местом непрестанной радости. Матфея 25, 21, 23 дважды повторяется: «Войди в радость Господина твоего». Матфея 13, 43 сказано: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Здесь у нас очень мало поводов для радости. На небесах радость наша никогда не затмится. Солнце нашей радости всегда будет в зените. Христос назвал небеса домом нерукотворенным, вечным. Это 1 Коринфянам 5:1. Знаете, с домом обычно мы связываем самые лучшие наши воспоминания. Дом для нас – это забота родителей, это защищенность, понимание, уют, сытость, свобода. И блажен человек, который имеет дом, в который он хочет идти. Дорогие друзья, но в 100 раз блажен человек, который осознает, что для него есть небесный дом. Куда он идет? Дом, где он будет принят. Счастлив тот человек, который не только губами, но сердцем поет: «О дом небесный, где быть желаю, куда стремлюсь я, чтобы отдохнуть, так рвусь я сердцем к жилищу света, где отдых ждет всех свершивших путь». Небо – наш дом. Небеса называются городом. Знаете, в мире очень много красивых городов, и толпа туристов постоянно осматривает достопримечательности, парки, сады, мосты, памятники, здания. Однако творчество человеческое, каким бы оно для нас не было выдающимся, это жалкая пародия на Божье творчество. Библия говорит, что Бог является художником и строителем небесного города, где будут жить Его искупленные дети. Если для нас город – это сосредоточие изматывающей суеты, соблазнов, одиночества, коррупции, криминала, то Божий город совершенно свободен от этого. Вот что Библия говорит об этом городе: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Как чудесно, что мэром этого города будет сам Бог. А мы будем добропорядочными гражданами, будем довольны весьма жизнью, будем очень радостными, не будем платить налогов. Важно отметить также, что небеса – место интересной работы. Многие люди делают работу, которая им не нравится. Я знаю, что многим женщинам не нравится быть на кухне. Они устают от нее, они устают от монотонной работы по дому. Я знаю, многим мужчинам не нравится закатывать асфальт на улице в жаркую погоду, но они вынуждены это делать. Есть работа монотонная, либо тяжелая, либо нетворческая, но вот с небесной работой все обстоит иначе, братья и сестры. Вы знаете, там никто не умирает от скуки, там служит Богу день и ночь. И знаете, какая интересная работа, как она называется? Мы с вами будем заняты царским делом.
Вот послушайте, что говорит книга Откровения. Это просто фантастично. «Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Вот в чем заключается наша работа. «Будут царствовать во веки веков». Это 22 глава, сестра. 22 глава книги Откровения с 3 по 5 стих. И вы знаете, Слово Божие говорит, наконец, что небеса – это место награды за верность Христу. Христос сказал: «Любите врагов ваших, делайте добро, взаймы давайте, ничего не ожидая обратно, и будет награда ваша велика, и будете сынами Всевышнего». В Библии говорит о множестве видов наград. Мы не будем на этом останавливаться. Я хочу лишь одну особенную награду подчеркнуть. О ней сказано в Евангелии от Луки 12:37. «Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им». Кто такие рабы? Это люди, которые трудились здесь на земле. Кто же такой Господин, который припояшется, посадит этих бывших трудяг и, подходя, станет служить им? Господь. Получается, сам Бог будет служить спасенным. Когда я однажды об этом сказал, один брат подошел и говорит: «Это невозможно, вы не унижаете Бога». Но, дорогие отцы, дорогие матери, когда ваши дети вернутся с далекого и трудного путешествия, когда они усталые приходят домой, а вы знаете, когда они придут? Неужели вы им говорите: «Ну, дети, вы пришли, мы очень рады, давайте приготовьте нам все». Да нет, вы отцы-матери, вы будете служить вашим детям. Вы знаете, как они устали? И вам это будет приятно — посадить их и подавать им на стол, и угощать их тем и другим. Вот так и Богу, так будет приятно послужить нам, которые очень трудную жизнь прошли, которые были верны Ему во всех испытаниях, безропотно несли этот крест. Имеете ли вы надежду на спасение и на небесную награду? Знаете, у некоторых нет этой надежды на небесную награду. И нет ее потому, что они никогда не читали в Библии о том, что их ожидает награда. Тогда вам нужно просто познакомиться с библейским учением о наградах. Прочитайте Библию под этим углом зрения, Новый Завет. Вы узнаете, что будут венцы. Венцы победы, венцы жизни, есть пальмовые ветви. В книге Откровения сказано, имена будут написаны на храме Божьем. Имена спасенных. У Бога очень много наград. А может быть, вы не трудитесь для Бога, и потому у вас нет основания ожидать награды. Трудиться для Бога можно везде. Не только в доме молитвы. Послушайте, вы можете превратить в кафедру ваше рабочее место. Вот что сказал апостол Павел рабам. Быть рабом было не очень приятно. Их посылали туда и сюда, у них не было достаточно времени для отдыха, они не могли по своему желанию жениться или выйти замуж, все за них решал Господин. И вот что сказал апостол Павел, и то, что он сказал, звучало буквально: «Сделайте ваше место кафедрой, с которой вы служите Богу». И Ефесянам 6 глава 5-8: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, а не с видимой только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Вон какие стандарты служения. Как Дима правильно говорил, когда мы молимся здесь в церкви, мы этим Богу служим, и мы должны думать о том, что мы служим Богу нашей молитвой. Пусть как бы не существуют для нас люди, вот так и там, где мы живем и работаем. Павел говорит: служите, служите так людям, как будто вы служите самому Христу. Если вы служите людям, вы человекоугодник. Если вы сделали ваше место работы кафедрой, вы служите Христу, зная, продолжает Павел, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И очень частая причина неуверенности в награде заключается в том, что человек просто не примирился с Богом. Если вы знаете, что вы еще не примирились с Богом, сделайте это сегодня. Обязательно подойдите к какому-то из служителей и скажите: «Я хочу примириться с Богом. Давай мы поговорим, как это сделать». Вы можете пройти сюда, чтобы вместе с церковью помолиться о вашем примирении с Богом. Тогда ваша жизнь станет осмысленной. И вы будете знать, что вас ожидает слава небес. И вот это изменит ваше отношение к жизни. Вы не будете ожидать от жизни каких-то нереальных вещей. Вы будете знать, что вы созданы не для земного, поэтому никогда земное вас не удовлетворит. Вы будете знать, что вы созданы для гораздо высшего, лучшего, вы созданы для неба, и только там осуществятся все ваши желания. Вторая причина, почему нам стоит терпеливо нести крест – нас ожидает общение с самыми выдающимися личностями всемирной истории. Один из писателей заметил, что единственная роскошь на земле – это человеческое общение. И вот масштаб личности определяется тем, каков круг его общения. Если кто-то скажет: «Да вот у меня друг, дворник дядя Вася», вы скажете: «Ну хорошо, что ты не один». А если кто-то скажет: «А вы знаете, вот у меня друг и этот министр, и тот министр, и этот, и даже генеральный секретарь Объединенных Наций», вы скажете: «О, с кем я встретился». И вот посмотрите, непревзойденное по роскоши общение прошло на горе Преображения. Ученики увидели выдающихся личностей. Они увидели Моисея и Илью. Моисей жил где-то 1480 лет до этих событий, и он умер. А пророк Илья жил 900 лет назад. И вот этих людей, о которых они только слышать могли, они теперь увидели. Знаете, что и Моисей, и Илья были звездами первой величины на духовном небосклоне Израиля. Их весьма чтили. И вот апостолы видят, что эти легендарные личности беседуют с Христом о его крестном подвиге в Иерусалиме. Конечно, здесь очень интересно, что праведники, которые на небесах, это очень мудрые личности. Им важно знать все, что происходит здесь на земле, их все волнует. И вот они спрашивают Иисуса Христа, он отвечает им. И вот это общение, которое они видели, апостолы, со стороны, было для них таким прекрасным, что Петр сказал Иисусу: «Наставник, нам хорошо здесь быть. Давай сделаем три кущи, тебе, Моисею, Илье». Вы видите, Петр сразу почувствовал, что это великолепное общение. Дорогие друзья, ведь мы-то с вами созданы общительными существами. Разве нам не горько расставаться с любимыми друзьями? Да. Почему? Потому что мы любим общаться. Когда лишаемся этой прелести, нам тяжело. На нас очень угнетающе действует одиночество. А вот на небесах не будет забытых, не будет никому ненужных людей. Там нет такого понятия «скука». Каждый обитатель небес будет отражать славу Божию в своем облике, речи и делах. Вы знаете, что чем больше мы, дольше мы живем, тем уже становится круг нашего общения. Чем дольше мы живем, тем меньше желает с нами общаться молодежь или молодое поколение, потому что у них иные темы, у них иные увлечения, иные вкусы. И завяжешь ли, они могут слушать нас, но там в душе думают: ну, скорее бы ты кончил. Мы не должны бояться оказаться на небе. Небеса – это самая общительная часть Вселенной. Моя теща, которая исполнилась 90 лет, говорила: «Хочу на небеса, там у меня больше друзей, чем на земле». Кто-то скажет: «А вот как мы на небесах будем друг друга знать? Ведь там наш облик не будет похож на земной облик. У нас будет все прекрасно». Дорогие друзья, ответ в этом же тексте. Откуда Петр и его друзья узнали, что вот этот небожитель Илья, а вот этот Моисей? Это значит, что Моисей и Илья не были похожи друг на друга, они чем-то отличались. Они были в славе, но чем-то отличались. Но более того, ведь никогда Петр их не видел в глаза. И вдруг он точно определил: это Моисей, это Илья. И здесь открылось, что на небесах у нас будет сверхъестественное знание. На небесах никто не знакомится: «Друг с крылышками, как тебя зовут? Меня вот так. Давай с тобой дружить». Там сразу люди узнают: ты такой, твоя биография такая, твое служение такое. И мне почему-то кажется, братья и сестры, на небесах не разговаривают, но поют. Может быть, я ошибаюсь. И вот у каждого своя мелодия, которая не входит в какой-то противоречие, в какой-то диссонанс с мелодией других людей. Это оркестр. Христос не напрасно упомянул, что небеса чутко реагируют на то, что происходит на земле. Помните, если кается один грешник, как небо реагирует на это? Все ангелы начинают радоваться и торжествовать. Вы понимаете, что там оптимисты, там радостность существа. Это мы, пришибленные жизнью, задавленные жизнью. О, хорошо, душа покаялась, слава тебе, Господь. Но мы даже не подпрыгнем на месте от того, что это случилось. Но ангелы не такие существа, небожители не такие существа. Там настоящее общение. Конечно, мы не должны верить людям, которые утверждают, что рай будет на земле, рай на небесах. Об этом говорит в послании филиппийцам святой Павел: наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И та же мысль содержится в послании к Коринфянам: ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Так что у нас будет достаточно времени для общения. Для общения со святыми, для общения с Христом, для общения с ангелами. Они, кстати, будут нашими слугами, которыми мы будем повелевать. Дорогие друзья, разве не стоит ради этого нести крест? Вы не только окажетесь в числе знаменитостей, вы сами будете знаменитостью, звездой. Еще раз напомню, что сказал Иисус: праведники воссияют, как солнце. Вы не верьте себе, что вы не совсем похожи на праведных. Вы не верьте своему состоянию здоровья. Не верьте мыслям тяжелым, которые могут прийти к вам. Потому что о том, чтобы вы были звездами, Бог позаботится. Не вы. Это Его задача. И позвольте, Бог еще никогда никого не подводил. Все, что Он наметил о нас, Он выполнит. И уж если Он прославит тебя и меня, так прославит в полную силу. И, наконец, стоит нести крест, потому что мы призваны Богом быть учениками Иисуса Христа. Знаете, Господу не угодно, чтобы мы с вами были второгодниками или вообще просидели на ученической скамье всю нашу жизнь и никогда не переходили бы из класса в класс. Апостол Павел пишет в послании к евреям: «Поспешим к совершенству». Бог хочет, чтобы мы были совершенными людьми. И вот это совершенство может наступить тогда, когда мы учимся в школе Иисуса Христа. А суть этого учения – это послушание. Вы читали, что когда Петр стал говорить, что вот нужно тут шалаши построить для небожителей, для Христа, еще протянуть это приятное общение – вдруг звучит голос. Этот голос ясно говорит: это Сын мой возлюбленный, в Которое мое благоволение, Его слушайте. Петр услышал этот голос. Ученики другие услышали этот голос. Его слушайте. Почему нужно слушать Христа? Ну, во-первых, потому что это приятно Богу. Господь отметил, это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть все мое желание, вся моя любовь, все мое удовольствие. И вот когда ты и я слушаешь Христа, ты доставляешь радость сердцу Бога. Раз ты чтишь Его Сына, это будет неизменно приятно великому Богу. Вы знаете, мы должны слушать Иисуса Христа. Многие люди с охотой повинуются себе, с охотой слушают себя. Ученый Альфред Адлер, изучая поведение людей, пришел к выводу, что универсальным источником поступков человека является его стремление к превосходству, преодолению комплекса неполноценности. Можно ли согласиться с этим утверждением этого человека? Да, можно. Действительно, эгоизм – вот та основная пружина, движущаяся людьми. Все наблюдения подчеркивают, что человек в первую очередь озабочен самим собою. Как я выгляжу? Что скажут обо мне люди? Как мне достичь каких-то преимуществ в жизни? Поэтому люди и повинуются своим чувствам, капризам, обидам, страстям. Поэтому они повинуются своему несовершенному рассудку. Они не спрашивают: «Боже, что я должен сделать?» Они говорят в лучшем случае: «Боже, я вот наметил это, и ты меня благослови». Они не спрашивают: «Боже, прославит ли вот эти мои поступки твое драгоценное имя?» Они всегда думают о том: если мне это хорошо и приятно, я это буду делать. Дорогие друзья, ученик Христа тот, кто переориентирует себя со слушания своего сердца на слышание Иисуса Христа. Не думайте, что это просто. Мы всю жизнь привыкли слушать себя. И вдруг теперь нам нужно слушать Иисуса Христа. Это непросто. Голос нашего «я» очень громок, очень требователен. В то время как голос Божий, голос Иисуса Христа тих и нежен. И нужно успокоиться. Нужно войти в эту тайную комнату, о которой мы с вами слышали, закрыть дверь, побыть с Богом, утихомирить себя, свои громкие чувства и сказать: «Господь говорит, Ты слушает раб Твой». Мы не только склонны слушать себя, в первую очередь, это несомненно, мы также склонны слушать людей. Вы видите, Петр хотел слушать Моисея, хотел слушать Илью. Какие бы они славные ни были, но все-таки это люди. И он услышал его: «Христа слушайте». Потому что теперь все, что хотел сказать Бог, он сказал через Иисуса Христа. Один из служителей Божьих писал: «Человек по своей природе пытается слушать человека. Епископы, священники, диаконы, папы, патриархи, кардиналы, синоды всегда делали попытки занимать место Бога, которое они не должны занимать, и тем самым отбирают славу у Христа. Опасайтесь этой беды и будьте настороже. Пусть эти важные слова все время звучат в вашей голове. Его слушайте». А как я услышу Христа? Дорогие братья и сестры, конечно, Христос и Его Слово неразделимо. Господь говорит: если мои слова в вас пребудут, то просите, и все, что вы не пожелаете, будет вам. Значит, слушать Христа – это слушать Его Слово. И когда вы открываете Слово, вы убеждаетесь, что нет такой жизненной ситуации, о которой бы Христос ничего не сказал. Как молиться Богу, как платить налоги, как относиться к браку, разводу, как уважать мэра или губернатора, как разрешать конфликты, как поступать с врагами, когда наступит конец света. Все сказал Христос в Своем Божественном Слове. Поэтому слушайте Христа. И, конечно, послушание – это не просто вот я выслушал, спасибо, Христос, что ты это говоришь, и больше ничего не делаю. Послушание говорит о том, что я не только слушаю Христа, но я и в жизнь претворяю то, к чему Христос меня призывает. И причем это претворяю незамедлительно, доброхотно и полным образом. Без повиновения Слову Христа нет христианства. Если бы мы всегда слушали Христа, то, поверьте, было бы меньше проблем у нас. Один поэт написал: «Мы двое любящих под небом молодым, как жаждем стать единым и одним. Но в каждом самость, мука и тревога. Мы двое любящих всегда настороже. И счастья нет лишь от того в душе, что третьего нет между нами, Бога». Слышите? Эти молодые люди хотели бы быть едиными, они любят друг друга, но им чего-то не хватало. Им не хватало Бога, как единый для них стандарт, повинуясь которому они находят друг друга. Мы созданы для ученичества. И вопрос вот в чем. Стали ли вы учениками Иисуса Христа? Ведь именно к этому призывает нас праздник преображения. Станьте учениками Иисуса Христа. И тогда для вас небо будет желанным местом. Станьте учениками Христа. И тогда вы будете жаждать этой встречи с самыми выдающимися светлыми личностями Вселенной и, конечно, с самим Господом Иисусом Христом, нашей славой, нашей надеждой и упованием. Какой ответ будет от вашего сердца на все услышанные истины, дорогой друг, еще не покаявшийся? Разве не должны вы этим истинам довериться? Разве вы не поняли, что действительно от этой земной жизни вы взяли все, что можно, и она вас не удовлетворила? Что вам нужно гораздо большее, чем вот то, что дает эта земля, чем дают вам человеческие отношения? Разве эта внутренняя неудовлетворенность не заставляет вас искать Бога, как побуждала Давида искать Бога и прийти к выводу: «Только в Боге успокаивается душа моя»? Обратите в повод для молитвы ваше несовершенство, ваши мирские привязанности, ваши страхи. Идите сейчас ко Христу, который примет вас такими, какие вы есть. Не угасите вашего желания быть верными последователями Иисуса Христа и жить не для временного, но для вечного. Вас призывает сегодня к этому Бог. Услышьте Его голос и станьте Его учениками. Аминь. Помолимся. Господь праведный, мы идем к Тебе, мы благодарим Тебя за Твое преображение, благодарим Тебя, что через него Ты так многое-многое сказал нам. Господь, мы хотели бы быть действительно Твоими учениками, пусть Твое Слово будет близко к нам. Дай нам смотреть на жизнь Твоими глазами, зная, что земная жизнь – это не то место, где мы получим все, что мы хотели бы. Помоги нам понять, что земная жизнь – это место нашего обучения, чтобы мы научились подражать Тебе и отражать Твой характер через нашу несовершенную жизнь. Помоги нам, Господь, исполни нас Святого Духа и силы. Мы умоляем Тебя, чтобы каждый из нас действительно хотел бы оказаться в небесах. Помоги, чтобы мы отрешились от всего земного. Ты это сделай, Господь. Заполни наше сердце собой так, чтобы нам сладко было уже здесь, на земле, быть в общении с Тобою. Удали все греховное, все нечестивое, все, что разделяет нас с Тобою, Господь. И особенно помоги нам отвергнуть себя, эту самую главную причину всех наших несчастий. Помоги нам во имя Твое Святое, мы Тебя благодарим и перед Тобой преклоняемся. Аминь.